я с детства помню одну фразу, которую слушал по радио. Мы, как я вам уже говорил вчера, мы росли в таком аполитичном контексте, но слушали регулярно радиопередачи. Яр Николаевич Пести, вот. И там были на украинском передаче тоже, мы их тоже слушали. И я помню фразу вот еще с детства, которой приветствовали, я уже забыл, какой проповедник, возможно, Тарас Николаевич помнит, украинец. Он всегда говорил: «Любы друзі та шановні слухачі». И вот это я хорошо запомнил. Горбузюк, да. Шановні слухачі, вот я думаю, что вы гарні слухачі, я надеюсь. Вот. И поэтому хотел спросить у вас, что вы почули вчера? Что-то осталось в памяти? Давайте попробуем вспомнить, о чем мы говорили вот с самого начала. Первая сессия, вторая сессия, третья сессия, четвертая сессия. В принципе, они все, я их думал, планировал так, чтобы мы могли строить от начала и до конца. И сегодня три они должны завершить вот это строительство. Я хотел бы, если бы мы вернулись и услышать от вас, что вы поняли из самого начала, вот самое, по первой сессии, кто может вспомнить? У нас есть микрофон? Я не знаю, Андрей, можно его туда, да? Иногда не совсем работает, в зале бывает. Вот, вот, брат, пожалуйста.
Первая книга Иова «Природа страданий в жизни христианина».
Да.
Страдания – это нормально. Uh-huh. Не всегда им есть объяснение. Uh-huh. Uh-huh. Важность и предпосылки состоит в том, как я это и понял, и для себя. Смотрим ли, приходим ли мы и радуемся ли мы в обстоятельствах, или и радуемся мы в том, кто управляет этими обстоятельствами. Uh-huh. Страдания – это нормально. Страдания приближают нас к Господу. Uh-huh. У каждого есть своя и точка кипения, uh-huh. и до которой он доходит и
Хорошо.
Теряет.
Дякую, дякую. Значит, давайте мы немножечко вот от этой точки оттолкнемся. Если у вас есть что добавить, то вы будьте готовы. Значит, первая установка, которую мы пытались сделать вчера, что страдание – естественная часть жизни на земле, и ее не избежать. У нас не было времени подробно останавливаться на том, что страдания стали результатом грехопадения, которое повредило ДНК человека и повредило природу вокруг нас. И, естественно, мы живем еще в духовной реальности, в которой дьявол, его цель – как можно больше принести страданий. Его цель – вообще разрушить все дело Божье. И часть того, как он делает это разрушение, как раз и заключается в том, что вот ты сотворил, а они страдают. То есть жизнь на земле полна страданиями. Страдания, естественно, и очень часто мы не можем найти объяснение им. Очень часто. Окей, что еще? Давайте попробуем из первой сессии. И потом у нас, помните, вот эта тема Иова заняла две сессии. Первая сессия и можно вторую сессию. Кто еще что-то запомнил какие-то? Нам было 5 уроков. Кто назовет 5 уроков? Или, Валя, давай хоть думку скажи. Думки – це дуже, дуже цінно.
Просто прозвучала така хороша істина, що ми страдаємо тоді, коли ми щось губимо, те, що нам дороге, що цінне. Зазвичай ми хочемо отримати від творіння те, що може дати тільки творець. Через те, коли ми не отримуємо те, що ми хочемо,
да.
І творіння нам не може це дати.
Да.
Ми страдаємо.
Да, да. Да, то есть страдання – це завжди потеря того, що для нас дорого. Це може бути здоров'я, це може бути боль – это потеря спокойствия, потеря такого безболезненного состояния и так далее. Разные формы. Помните, каким образом стоики пытались решить эту проблему? Что они говорили? Что нужно сделать, чтобы не страдать? Не привязываться ни к чему.
А может быть, чтобы не было проблем? Да, и тогда уже тебе не будет проблем, если ты вообще никого не будешь любить и ничто не будешь любить, и поэтому... Окей, хорошо. Хорошо. Кто назовет 5 уроков из жизни Иова? Из книги Иова.
5 уроков. Миф вы прочитали.
Да. Если можно... бы ты встал и вот так, чтобы люди тебя могли видеть. Лицезреть. Не ко мне, повернись к народу, да.
В жизни многое не имеет земного объяснения.
Да, первое. То есть есть очень много того, что происходит, мы не можем объяснить. Мы хотим, у нас есть потребность, но мы не можем объяснить. Окей?
Другие, страдания реальны и многогранны.
Страдания реальны, и мы говорили о 3 формах страданий, зла. Кто вспомнит 3 формы зла? Нравственная, то есть когда кто-то сознательно делает зло. Физическое зло, ураганы, всякие разные природные явления и болезни. И метафизическое зло, когда люди не хотят сделать зла, но делают что-то, что причиняет страдания. Окей, хорошо, значит, это второй урок. Да. Третий урок.
Скорбеть нормально.
Скорбеть нормально. И говоря об этом, какие мысли у вас остались? Скорбеть нормально. Вот браток уже упомянул эту тему. Там мы 2 псалма упоминали. Помните, вот в связи с этим такая очень важная мысль, что Иов вообще выдающийся верующий человек. Выдающийся. Выдающийся тем, что он на очень огромном уровне страданий его не взорвало. Он благословил Бога. Он говорит, я родился, нак умру. И во всем этом не согрешил. И вот это очень важная вещь, друзья мои. Помни, что у каждого из нас есть тот предел, за которым мы входим в тот уровень страданий, который мы не можем перенести. И у каждого из нас он разный, друзья мои. Это очень важно. Если вы что-то запомните из этой конференции, запомните это. У вас, возможно, вот такой уровень, а у какого-то человека, который живет в России, или ваш сосед, или тот, кто здесь у вас в церкви, у него намного меньше, его рвет раньше, чем вас. И это окей. Это окей. У каждого из нас свой путь. Бог ведет каждого из нас своим путем. Точка кипения, да, называли. То есть вот этот предел, вот здесь я нормально. Я уже это проходил, я это много раз испытал. Я знаю, как, how to handle, по-английски говорят, как с этим вести себя.
Забираючи найбільшу якусь цінність, чи велику цінність, гріховно буде, але найбільше. А когось забирає, можливо, менш важливу для нього.
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Смотрите, Бог постоянно вводит нас, выводит из зоны комфорта. Он постоянно нас вводит в ту ситуацию, которая чуть напрягает нас. Вот почему жизнь христианина всегда связана со страданиями. Всегда. Разного типа, разного рода, ну это всегда. Окей, 4 урок.
Если можно, к тому же я записал фразу, да. Что Бог не предполагает, что мы все выдержим. Здесь же
Бог не предполагает, что мы все выдержим. Это очень важная вещь. То есть он понимает, что ты в какой-то точке можешь прийти к ситуации, где ты будешь сидеть, плакать и не знать, что делать. Окей, 4 урок. Надежда на людей тщетна. Окей. Хорошо, браток, ты можешь присесть. Давайте мы по этой порассуждаем. Какие мысли у вас возникали с этого урока 4-го?
Люди завжди хочуть на щось покластись, коли страждають, да?
Да.
Вибирають для цього опору людину.
Да, да, да.
Людина, вони багато чого не знає, чому людина страждає.
Окей, окей. Здесь есть еще... Ну-ка, давайте еще раз, еще порассуждаем над этим 4-м пунктом.
Тут получается, значит, коли... Людина хоче тобі допомогти, коли
да.
Ти страждаєш.
Да.
Поки він не влізе в твою шкуру, він не знає, що случилось в тебе для того, щоб тобі допомогти. І цього ніколи не відбудеться.
То есть, смотрите, даже если он хороший человек, как были друзья Іови.
Він нічого тобі не поможе.
Даже если он сильно хочет тебе помочь, он не сможет абсолютно гармонизировать с тобой. Окей, 100%. Окей, брат Рафи. Не-не, давай по четвертому. Пока по четвертому. Давайте. Просто какие мысли еще вокруг четвертого? Вот, браток. Я извиняюсь.
По четвертому, Серега меня зовут. Да, по четвертому уроку тот человек, который как будто бы тебя утешает, он не может понимать происходящего адекватно. Okay. Да. У него не хватает просто полноты информации.
Здесь важная деталь, друзья. Смотрите, в Писании много сказано о том, плачьте с плачущими. Это очень важно сказано. И люди могут сыграть какую-то роль, но я вам хочу подсказать такую деталь. Только настолько, насколько они могут направить нас ко Христу. Вот настолько они смогут. Если же они сами становятся источником нашего утешения, скорее всего, они навредят. Если их роль не просто направить нас ко Христу, чтобы мы нашли утешение во Христе. Какие еще мысли? Андрей.
Я хотів просто сказати, що один вигляд надії на людей – це коли, що вони нас зрозуміють. Є ще другий вид надії на людей, коли ми очікуємо від них чогось. Роста, щоб лідери швидше виросли. І ми можемо теж переживати багато страждань, бо чекаємо від людей, а не від Бога.
Окей, да, хорошо. Вот давайте з цієї сторони. То у нас мікрофон все время здесь.
Не ескалирую ситуацию, что можно так успокаивать, что твои успокоения не подойдут человеку, и ты будешь весьма недоволен этим. Подходит, что я тебя успокаивали, что? Ну, как друзья Иова.
Вы помните, это очень большая часть. То есть они говорят что-то, оно не попадает в цель. Иов возражает им, и они поднимают градус. А он, реагируя на это, еще поднимает. И мы это рассматривали как начав вроде бы с мягкого такого. Ты знаешь, не страдают без греха. Вот начал он так очень, а не мягко. А заканчивается тем, что у вас только мудрость, только вы умные. Окей, хорошо.
Ну, то, что надежда на людей тщетна, даже на самых близких. Даже жена сказала, у нее другая точка кипения была. И говорит, прокляни Бога, и умри нормально.
Она сломалась намного раньше.
Она просто раньше сломалась. И друзья хотели искренне помочь. И постились, и молчали 7 дней.
Да.
Но потом они говорят, что лучше бы вы молчали, чем такие утешители.
Да, вот смотрите, друзья, речь идет о том, что история этой книги, или эта книга написана таким образом, что даже самые искренние, самые умные, богословски подготовленные люди, они не всегда могут проникнуть в самую суть вещей, и когда они делают выводы, они ими навредили в действительности. Окей, что еще по этой четвертой?
Сделать вывод, что только надежда на Бога, но это уже пятое.
Да, окей, еще по четвертому. Кто еще? Вот, пожалуйста, брат.
Ну, мені дуже сильно було, коли про банківську цю систему ви пояснювали.
От
для мене це проломилося в четвертому таким чином, що отой самий молодший, який не докоряв, фактично докорив всім, в нього десь був коннект з головною системою.
От
тому для мене це урок в тому, що надія на людей даремна, але в той же час, щоб це не була друга крайність, що я взагалі до людей не звертаюсь, бо вони такі грішники, я тільки до Бога йду. Це друга крайність. То треба знайти людину, яка має коннект з тим, хто все розуміє. І от така людина тобі допоможе, те, що я говорив, тому що вона буде вести тебе до нього, до того центру, до якого він сам приєднаний.
Очень точно, очень точно. Хорошо, ще щось по четвертому уроку, якщо є щось із... Галатов 6.1.2 очень ценно, да. Брат Александр, пожалуйста.
Я только дополню, что, слушая аналитику Иова, я понял, что наше душепопечение, вообще пастырское душепопечение, явление очень такое условное, и очень важно к этому относиться с большим смирением.
Очень точно. Очень точно, брат дорогой, очень точно. Окей, еще что-то по четвертому уроку или переходим к пятому? Окей, переходим к пятому и пятый урок, пожалуйста. Да. Ты по четвертому хотел сказать?
Да, но я хотів добавити. Да,
де, що... Встань, щоб люди бачили тебе.
Те, що навіть нам здається милосердям, коли ну, нам співчувають, але це може бути милосердя людське, ну, якби таке утішення. І це через те, що людина, можливо, да, дійсно не знає все, не так близько з Богом. І ми можемо отримувати це утішення, але це така підробка якби, психології більше. Да? Це те, що сьогодні, по суті, відбувається в нашій країні, що ми можемо бачити, коли ти даєш утішення людині без Христа. Ну, так.
Угу. Хорошо. Валя, ну, у нас ladies first.
Я думаю, просто Бог дуже часто допускає нам, що ми маємо ну, спочатку опертись на людину, якби довіряючись, а потім розчаровуючись в цьому, ми розуміємо, що нам тільки Бог може допомогти. Тобто, і це теж ну, якби Божа робота з нашим серцем. Він не просто нас ламає, а він дозволяє нам це.
Это точно, это точно. И через эти обстоятельства он производит свою работу. Окей, и пятый урок, пожалуйста, который мы взяли из книги Иова.
По четвертому еще.
Да.
Ну, я на российский, я уже не размогаю, знаю, сколько попробую. Я помню, в Синодальной Библии вчера, когда мы проходили, что нельзя надеяться на человека. В Библии есть текст, который говорит о том, что проклят всякий делающий.
Проклят, кто надеется на человека, делает плоть своей опоры. Иеремия, да.
Это хорошее место для, да. Думаю, для
этого
четвертого урока.
Окей.
Пятый урок.
Окей, хорошо.
Приближение к Богу – единственное решение. Думка, яку я для себе зафіксував, це самий тяжкий капкан, в який може потрапити людина в стражданнях, це сприйняти менталітет жертви.
Очень важная деталь, очень важная. Я вам приведу такую историю, вот в этом, или иллюстрацию, которую попробуйте, сейчас подумайте о том, какие у вас еще мысли по поводу пятого урока. Мне много приходится иметь дело с семьями, со сложностями, как и каждому пастору, наверное. Что чаще всего происходит, очень часто, возник конфликт между мужем и женой. Автоматически... Чаще это с жены начинается. Не конфликт, а реакция, которую я пишу. Хотя очень часто мужья, в конце концов, приходят к этому. Автоматически она начинает искать себе базу поддержки. То есть она говорит о том, что муж делает по отношению к ней, со своими подругами, иногда с мамой, иногда с кем-то. И ей нужен кто-то, кто бы сказал, пришел... Посетовал, как какой негодяй. И от этого она чувствует себя лучше. Вот, вот это очень важный такой элемент. Она чувствует себя лучше. Потом другим, если вы подумаете, вы можете себя найти в таких ситуациях. Если мужья тоже к этому приглядят, только позже. Они менее эмоциональны, но все равно они начинают говорить, слушай, ну как ведет себя, и кто-то поддакнет. Да, все они такие. И легче себя. Чувствует себя легче. Или же вот такой же ситуации в церковном конфликте. Представьте себе в церковном конфликте. Здесь уже больше мужчины, конечно. Вот кто-то там сказал, ему нужно позвонить какому-то своему другу, рассказать ему, чтобы тот ему сказал, как это можно так? Да, ты держись, брат. Мы все этого ищем, но мы не понимаем, что через это мы вскармливаем в себе менталитет жертвы. То есть вместо того, чтобы найти... путь к конструктивному решению проблемы, если мы говорим о муже и жене, чем больше у них вот такой круг взаимной поддержки, тем меньше шансов, что мы их помирим. Потому что вместо того, чтобы думать о вещах, которые могли бы, даже пусть он виноват 100%, но она бы могла бы искать какого-то конструктивного воздействия на его неправду, хотя он не может быть 100% виноват. Ну пусть 99. Вместо того, чтобы искать какого-то конструктивного воздействия на него, все, что она делает, она просто углубляет себя в понимании того, что какая я несчастна, какая я жалкая. Я не знаю, как у вас, но у вас, наверное, по другим причинам, но за последние лет 7 мы стали встречаться с проблемой разводов. У нас не было их. У нас не было проблемы разводов. Проблемы вот за последние 7 лет у нас, ну, наверное, 5 семей, которые распались, во всех 5 инициаторы женщины. И я не хочу сказать, что там мужья безгрешны, но во всех 5 они наслушались психологов. Вы слышали такой эмоциональный абьюз? Так вот сегодня еще круче есть.
Это американские сестры на сайтах наших сестер.
Да, американские сестры учат ваших сестер, это 100%. Ну, или у ваших сестер. Ну, слухайте до мене, слухайте до мене. Я вам расскажу, что есть еще один более серьезный уровень, который сейчас. Я не знаю, как это по-русски перевести, или по, тем более по-украински. Сейчас такая крутая фраза «emotional neglect». Есть emotional abuse, а есть emotional neglect. Это эмоциональное оставление, эмоциональное пренебрежение. То есть она говорит, он недостаточно внимателен к моим эмоциональным нуждам. И по этой причине я с ним развожусь. Верующие люди. Верующие люди. И все это вскормлено менталитетом жертвы. Ну, блогеры, которые питают менталитет жертвы. И теперь ты придешь к ней, и ты пробуешь ей говорить. Я вам расскажу историю. Извините, мне дали полчаса, сказали, можешь делать, что хочешь, до 11. Поэтому я... Это правда. А в 11 мне нужно начать проповедовать. Это правда история. Один человек, который был президентом большой семинарии, хорошей семинарии в Америке, не буду называть имя этой семинарии, был президентом этой семинарии 30 лет. Ушел на пенсию. Ему дали на территории этой семинарии. Семинария занимает целый квартал. Огромная такая. Дали на территории этой семинарии домик, чтобы доживать свою старость. Приходит женщина, которая говорит, что 20 лет назад, когда он был пастором и был президентом, он был президентом и пастором одной из церквей, одним из пастырей, она к нему приходила по причине того, что ее husband, ее муж, emotionally abused her, проявлял к ней эмоциональный абьюз. А он... Вы представляете себе, какой наглый человек. Он прочитал ей 1 Петра, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Ну, слушайте. Его лишают всех регалий, выгоняют из этого дома и полностью его имя вычеркивает из жизни семинарии. Вот в каком состоянии сегодня вся эта тема. А? Это Южно-Баптистская семинария. Одна из более-менее благополучных семинарий. Я просто объясняю вам, в каком состоянии. Как только ты попытаешься... А это же было 20 лет назад. То есть вот это произошло в 17 году. То событие, когда она приходила, было в 97 году. То есть вот это явление, менталитет жертвы, это катастрофа.
Теперь ей объяснили, что это такое.
Я не знаю, что ей объяснили. И... А, да, да, теперь ей объяснили, да, что тогда был emotional abuse. И теперь она пришла, значит, игралась. И, ну, меня удивило то, что люди в этой, в начальство в семинарии, которые, ну, это совсем нужно быть. Но это очень серьезная проблема. И это, как брат правильно сказал, американские сестры, ну там трудно их назвать, не знаю, кто они, но они действительно, эта идея транслируется по всему христианскому миру. это серьезнейшая проблема. Я не забыл, как это относится к Иову, но...
Менталитет жертвы. То, что они влияют и на наших сестер, это правда.
Это 100%.
Когда твой муж, твоя лучшая подруга, проблем нет вообще.
Да, да, да. Если... Ну, вопрос вот в чем. Смотрите, это не грех искать сочувствие, искать какого-то сострадания. Ну, нужно быть очень внимательными, чтобы твои друзья вели тебя ко Христу, утверждая в Нем, а не просто утверждали тебя в твоей позиции. У тебя есть что-то положительное в твоей ситуации, но самый лучший подход, когда ты начнешь учиться, чему Господь тебя учит через эти обстоятельства? Окей, если есть еще мысли какие-то об Иове и всех уроках, которые мысли... Да, Женя.
Тогда выходят друзья Иова были настоящие. Они не говорили, да, Иов, ты страдаешь невинно, мы тебе сочувствуем. Они искали причину.
Они искали причину. Вот здесь, ну, посмотри, мы ж, я вчера отметил особенно, что друзья Иова были очень хорошими людьми. Я думаю, что они были очень хорошими друзьями. Вопрос только в том, что они, пытаясь искать причину, они стали в позицию, в которой они все знают. Именно за это Бог имел к ним претензии, потому что они не все знали. Они не все знали. И здесь вот всегда нужно быть очень осторожно с выводами, когда мы знаем, за что кого Бог. Это очень, ну, наверное, самый большой урок, а самая большая ошибка, которая была у друзей Иова.
Ну, а если бы они, наоборот, повели себя, ну, сказали, да, Иов, ты страдаешь невинно. Вот. Это еще хуже было бы, наверное.
Ну, здесь, смотри, нам трудно сказать, что бы они сказали. Вот как бы они должны были сказать, теперь мы задним числом можем посмотреть. Я думаю, что самый правильный подход в такой ситуации, который мы пытаемся делать. Вот когда я встречаюсь с человеком больным, когда меня зовут помолиться о ком-то, я всегда начинаю с того, что, смотри, первое, что Писание мне говорит, исповедай свои грехи. Я не знаю, почему ты заболел. Но Писание говорит, подумай хорошо, исповедай свои грехи. Может быть, Бог тебя наказывает. Может быть, Бог как-то... Там же, кстати, у нас не было времени прочитать 33 глава Иова, где он говорит о том, что... Это Илиуй говорит о том, что Бог кладет для того, чтобы исправить, удержать от зла, вот, и так далее. То есть есть разные причины, по которым... Но после этого я ни в коем случае не настаиваю. Да? Я всегда предложу. И следующий шаг, который, вот, кстати, по пятому уроку, в любом случае приближайся к Богу. В любом случае, ищи лица Божьего. В любом случае, принимай то, что Господь, тот путь, по которому Господь тебя ведет. Вот это, я думаю, что правильная дружба. Правильная дружба. Ну и самое большое – обнять этого человека. Сказать, я тебя люблю. Я искренне тебя люблю. Несмотря ни на что, что происходит. Хорошо, еще что-то хотел? Да, все. Пожалуйста, если что-то еще по истории Иова.
А вопрос можно?
Да.
А, стоит ли говорить, что Илиуй был, в отличие от троих друзей, более правильным, если он сам не обнял Иова и при этом не обличил троих этих старших своих друзей? Он как бы обличил Иова, который страдает правильно, да, и по делу, да, но он проигнорировал неправильное обличение троих друзей. Спасибо.
Ну, он вообще сказал троим друзьям. Он сказал им с самого начала, он говорит, как же вы взрослые такие, я говорит, молодой, я молчал, а вы не могли здесь найти правильных причин. Относительно того, обнял он Илиуй или нет, ну, во всяком случае, если он был вместе с ними с самого начала, когда они сидели и плакали, то, наверное, он выражал свое сочувствие и сострадание. Вот. И плюс, когда он начинает говорить... Помните, мы вчера проследили, атмосфера уже накаленная такая. Уже когда они здесь ругаются.
уже Иов и его друзья уже ругаются, и он уже успокаивает их. И одних, и других. Поэтому ну, трудно строить позицию из того, что не сказано. Пожалуйста, Богдан.
Ну, мені така сподобалась думка, там, де ну, у нас, як ми завжди тікаємо від скорботи, але біль і скорбота, вони якраз це саме краще час для того, щоб вирости, приблизитися до Бога. Іменно, щоб не тікати, да. А усвідомитися.
Ну, так скажемо, друзі, Біблія не говорить о том, щоб ми іскали скорбі. Здесь нужно бути осторожним. Библия не призывает нас к монашескому образу жизни, чтобы мы носили вериги и искали скорбей. Но Библия говорит нам о том, что скорби всегда допускаются Богом, чтобы нас благословить. И вот это отношение здравое. Окей, пожалуйста, еще.
Ну, если вы пытаетесь загально, то для меня была відповідь. Коли ви на початку сказали і в кінці, тобто ви на початку сказали, що стоїки шукали так чи так, а в Христі є відповідь і на тих, бо да. Христа не можна втратити, і в Христі є абсолютне задоволення. І потім в кінці, коли ми доходимо, що Йов, він і не був ні стоїком, ні тим, да, він якраз був християнином, і він, будучи в хворобі,
да.
Знайшов задоволення да. в Господі. Тобто не тоді, коли Бог його зцілив, да. не тоді, коли Бог вернув майно і да. дітей, да, а да. саме в хворобі, на пікові своїй хвороби, да. Да. він був задоволений. Оце було...
Дуже хорошо. Хорошо, любі друзі та шановні слухачі, у нас є ще 5 минут, і давайте ми, крім Іова, ми ще говорили вчора о двох темах, якщо щось осталось ще з тих тем. Мы говоря об Иове, мы заложили фундамент общее место страданий в жизни человечества и Божий взгляд на них. И дальше мы перешли к теме о ценности Христа. И мы начали с того, что мы говорили о ценности Христа как Искупителя, потому что Он нас из власти тьмы переводит в царство возлюбленного Сына Своего. И вторая часть, ну или последний урок, была об образе Божьем, что Христос – это совершенное выражение Божьего образа в человеке. Что-то по этому, если… Пожалуйста, вот там браток есть, да?
Мені більше всього сподобалась думка про те, що Ісус Христос приніс набагато більше, ніж кожен із людей, і тому він може нам
сострадати,
сопереживати. І ось чому ми маємо шукати надію тільки в Ісусі Христі. І Ісус Христос – це єдина особистість, до якої ми можемо звати і бачити в ньому таке спасіння. Тому тільки Ісус Христос. Це дуже
важливо. Да, от це дуже важливий деталь, що Він буде з нами. Бог не обіцяє нас ізбавити від скорбей, але Він буде з нами. Обіцяв, що Він буде з нами, проходя самые тяжелые скорби. Да, Він нас розуміє, і Він ходатайствує о нас, і Він, естественно, підтримує. Хорошо, друзі, дорогі, давайте я начну чуть раніше свою проповідь, тому що я хотів чуть раніше закончить її. У мене там є ще одна... Одна вещь, которую я хотел вместе с вами сделать в конце. У нас в 12 мы заканчиваем, да? Я так разумею. Значит, смотрите, три проповеди моих сегодняшних – это практическое применение того, о чем мы говорили вчера. И смысл их заключается в следующем. Многие из нас искренне верят в то, что в Иисусе Христе мы получаем все. Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Христос говорит. Мы вчера говорили, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Мы вчера говорили о радости, которую Христос дает, чтобы радость ваша была совершенна. Но мы очень часто не знаем, как же это практически осуществляется. Поэтому я взял вот эти три проповеди, в которых я хотел показать вот динамику того, как в своей собственной жизни, как научиться думать правильно о Христе, чтобы в конкретных точках давления я мог черпать Его силу,
чтобы этой силы было достаточно, чтобы противостоять. На мой взгляд, это одна из слабых или самых слабых точек в евангельском мире, в том, что лозунговость правильная, даже когда мы говорим о правильных церквях, правильные истины звучат, они не переходят, и среднестатистический член церкви не знает, как это практически осуществится в его жизни. И вот это то, что мы попробуем сегодня сделать на этих трех сессиях, которые у нас будут. Я хотел начать с... Значит, моя тема сейчас будет, каким образом Христос или Евангелие может стать источником нашей надежды, когда мы в скорбях. Вот у нас скорбь, у нас переживания какие-то. Если бы и тот экран включили, мне бы помогло. Не работает, да? Да, ну, that's okay, хорошо. Евангелие – источник надежды в скорбях, и мы в основном сосредоточимся на 8 главе послания к римлянам, но я до того хотел бы коснуться... чуть-чуть сделать обзор немножко раньше, о чем эта книга вообще, чтобы подойти к этой точке. Я думаю, главный текст, с которого начинается все, это 1 глава 16-17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». То есть «дюнамос» – сила, от него происходит слово «динамо» или «динамит». То есть сила, то есть Евангелие действует. Это Божья сила, которая действует в человеке. Вот. Апостол начинает это послание с объяснения общей нужды в Евангелии. Сразу же после 16-17 стиха, помните, он начинает говорить о том, что невидимая его вечная сила и божество видимые, то есть от начала творения все люди могут это в этом убедиться, но они не возблагодарили его, не признали его, и поэтому объясняет катастрофу греха. Это первая глава. Во второй главе объясняет проблему религиозных людей, которые точно так же не спасаются своей религией. И в третьей главе объясняет оправдание. И мы вчера об этом говорили. Я неспроста вчера говорил о третьей главе, о центральных стихах, центральных истинах искупления, что мы искуплены Христом, вмененной праведностью, Он умер за нас, Он взял на Себя наши грехи. И это центр. То есть мы оправдываемся Иисусом Христом. И здесь очень важная вещь. Благодаря нашему соединению с Ним. Очень важно понять, что спасение – это не то, что мы получаем от Христа, это то, что мы получаем во Христе, в Нем. Спасение неотделимо от Христа. Невозможно взять спасение у Христа и куда-то идти. Нет, можно только прийти и погрузиться во Христа, и жить в Нем, и жить с Ним. Это важная деталь, потому что вот эта точка мышления, она часто сбивает, или там люди сбиваются. То есть у нас есть сила для того, чтобы бороться с грехом, побеждать страдания, преодолевать какие-то сложности в жизни в Нем, в Иисусе Христе. Это очень важная деталь. И вот сейчас я хотел бы подчеркнуть несколько особенных благословений, которые мы имеем, соединившись с Ним. Это освобождение от страха, тогда, когда мы в скорби, когда нас давит. Это богатство Божьего наследия. И на основании этого надежду, которая появляется у нас вот посреди скорбей, тогда, когда мы находимся в трудностях. Несколько штрихов, связанных с этим. Значит, Евангелие Иисуса Христа – это единение со Христом. Вот это первая вещь, которую нужно вспомнить. Вы там можете, кстати, листать. Я уже послание к римлянам читал. Я не помню, есть ли у меня вот этот список. Или у вас там что-то заморозилось, да? Окей, а следующее. Вот это то, что я хотел, на что хотел обратить ваше внимание. Значит, смотрите, Евангелие Иисуса Христа – это единение со Христом. Это то, что нам нужно понять. Опять-таки, нет спасения вне Христа. Ты не можешь прийти ко Христу, получить спасение и быть в стороне от Него. Нет, это единение со Христом. Что это значит? Это значит оправдание в Иисусе Христе. Наш грех оправдан Его жертвой. Он стал грешником за нас, и Он умер вместе с нами. Вот точно так, как все мы в Адаме согрешили, потому что мы были в Нем, в Его ДНК. Вот точно так все мы во Христе оправданы, потому что мы были в Нем. Все, кто когда-либо будет спасенным, мы были в Нем, в Иисусе Христе. То есть оправдание во Христе. Второе – примирение с Богом в Иисусе Христе. Вчера я об этом немножко упоминал из 5 главы послания к Римлянам. И сейчас мы говорим об усыновлении в Иисусе Христе. То есть, когда мы примирились с Богом, вы можете еще раз глянуть 5 главу. Здесь ее нет на экране у нас. 5 главу я читал вчера. Посмотрите с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, примирение, оправдание, примирение. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». То есть это особенная благодать. Есть общая благодать. Общая благодать, мы встаем, у нас сердце бьется, легкие дышат, у нас есть что покушать, у нас есть кровь над головой, мы можем функционировать. Это всеобщая благодать. А есть особенная Божья благодать, которая принадлежит Его детям. Это особенная. Вот мы получили доступ к той благодати, в которой стоим. Мы вчера говорили, «Сей Сын мой возлюбленный». Мы стали в Иисусе Христе вот этими возлюбленными. Бог особенно нас любит в Иисусе Христе. Это вот то, что касается усыновления в Иисусе Христе. То есть особенная благодать. Мы Его дети. И теперь отсюда мы имеем несколько очень важных вещей. Во-первых, свобода от страха. Сейчас я об этом буду говорить. Наследие, которое Бог приготовил Сыну. Надежда в скорбях. Мы сегодня вот эти три сейчас коснемся в этой сессии. И потом у меня будет еще две сессии. Мы в одной поговорим об уверенности в Боге и в другой о силе для преодоления трудностей. Вот это все в Евангелии Иисуса Христа. И каким образом оно исходит из Евангелия Иисуса Христа. Итак, давайте обратимся к Римлянам. Римлянам, 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть дети Божьи, сыны Божьи. Это очень важная деталь. Он ясно говорит, что если ты рожден от Божьего Духа, ты его дитя, ты его сын, ты его дочь. Это очень важная установка, которую нам нужно понять. Где бы мы ни находились, у Бога нет пасынков, у Него нет каких-то детей второго сорта. Есть только одна возможность спастись в Иисусе Христе, а Иисус Христос – Сын возлюбленный. Если ты в Иисусе Христе, это про тебя. Хотя ты слабый, хотя у тебя нет, ты смотришь на себя, и ты не видишь никаких заслуг. Именно про это вот послание к Римлянам. И дальше он пишет, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, а приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». И этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Посмотрим на это явление чуть-чуть подробнее. Значит, здесь вот ясно сказано, несколько раз повторяется, суть Сыны Божии, Дух усыновления, Он свидетельствует нам, что мы дети Божии. Заметьте, это очень важная вещь. Он свидетельствует нам, что мы дети Божии. То есть, если ты будешь внимателен к тому, что Дух Святой делает в тебе, Он постоянно напоминает тебе, помни, ты дитя Божие, помни, ты Божья дочь, помни, ты Божий сын. Помни, ты в Иисусе Христе усыновлен Богом. Вот. И это имеет несколько конкретных, вот это упоминание, вот посмотрите еще раз, он говорит, вы приняли не дух рабства, приняли дух усыновления, и этим духом мы взываем Абба Отче, этот дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. И теперь давайте посмотрим, что это дает практически в нашей христианской жизни, что это делает в нашей личности. Первое, это делает жизнь свободной от страха. Всякая религия имеет дело со страхом. Это страх, боязнь наказания со стороны божества. То есть люди понимают, что многие обстоятельства жизни, они не подконтрольны им, и многое в жизни идет не так, как им хочется. Вместе с тем они понимают, что они грешны, они несовершенны, они постоянно живут в страхе, ожидая, как, что Бог может сделать что-то такое, что мне будет плохо. И этого боятся. Как бы ни пытались люди искать извинения для своих грехов, они в глубине души все равно знают, что грешны, и поэтому знают, что виноваты. Вот почему они ставят свечки. Вот почему они делают какие-то шаги для того, чтобы задобрить божество, чтобы божество, ну, не делало того плохого, что им кажется, что может с ними случиться. Так вот, Евангелие радикально отличается от всего этого. Евангелие рождает совершенно новый тип отношений между Богом и людьми. Это отношения отца и детей. На протяжении многих лет истории израильского народа, если вы читаете Ветхий Завет, то там постоянно повторяется, культивируется, развивается одна мысль. Бог коммуницирует мысль, он говорит о том, что я вас избрал, чтобы создать очень близкие отношения между Богом, Создателем Вселенной, и человеком. Вот один из таких примеров, Левит, 26 глава, 11 стих, Бог обещает, «Поставлю жилище мое среди вас, душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Это обещание повторялось много раз в разных местах. И долгое время Бог действительно жил среди Израиля. Помните, Он наполнял собой святое святых. Он их сопровождал постоянно. Вот. Но в конце концов, когда израильтяне отступали, игнорировали Бога, впадали в неверие перед вавилонским пленением, слава Божия или Божие присутствие оставляет храм. Иезекииль, помните, 10-11 главы. То есть Бог демонстрирует, что он хотел быть с ними, но они отвергают все то, что Бог дал, и поэтому слава Божия оставляет храм. И вот в это время Бог обещает им Новый Завет. И Новый Завет фокусируется на той же самой истине. Посмотрите, Иезекииля, 36 глава, 26 стих, известное место. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим отцом». То есть, заметьте, у нас не было времени сейчас показать это, как много Бог говорил о том, что «я буду вашим Богом, вы будете моим народом». Но ветхозаветная система не привела к тому, чтобы это случилось. Теперь он у Иеремии, 31 глава. «Вот я заключаю с домом Иакова новый завет». Не такой завет, который я заключил. И Иезекииль повторяет этот же завет и говорит: его результатом будет, вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. То есть центр, ключевая точка Нового Завета заключается в том, что Бог делает спасенных в буквальном смысле своими родственниками. И делает он это через то, что вкладывает свой дух в них, рождая их от своего духа. Это и гарантирует их верность Богу, в результате чего, посмотрите, вы будете соблюдать и выполнять мои уставы. Внутренняя новая природа гарантирует их верность Богу. Иисус говорил об этом много раз, приведу несколько примеров. Иоанна 14 глава, 16 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет». Вот то же самое, о чем Иезекииль говорит, «в вас будет». Апостол Петр говорит, мы вчера об этом уже эти стихи читали, 2 Петра, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы великие драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками Божьего естества, божественной природы». Причастниками божественного естества через Дух Божий, который живет в нас. Он становится частью нашей. Вот именно об этом Павел говорит в Римлянам 8:14. «Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божьи. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Очень важная деталь. «Но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче». Очень значимый факт, он включает в себя несколько граней, каждая из которых ведет к свободе от страха. Первое. Усыновление делает нас подобными Христу в том, кто мы есть и как мы поступаем. То есть Божье усыновление – это не просто юридический акт. Вот когда людей усыновляют по-человечески, то они это делают юридически. Если же ты проверишь ДНК, возьмешь этого ребенка и сравнишь с ДНК человеком, который называется его отцом сейчас, эта ДНК не подтвердит, что это его отец. В духовном усыновлении Бог производит чудо, Он меняет ДНК. Он свою природу дает. Вот почему Павел говорит здесь, смотрите, «Ибо все водимые Духом Божиим – суть дети Божии». Вы приняли Духа усыновления – не просто имя, не титул усыновления, а Духа усыновления. Водительство Духом Божиим говорит о внутреннем неприятии греха и устремлении к Богу. Вот эти два фактора, которые отличают возрожденного человека, об этом множество мест говорит. С этим очень важно разобраться, потому что иначе мы можем дать ложную надежду человеку. Человек, который в действительности спасен, он ведом, он водится Духом Божиим. И когда мы говорим «водится Духом Божиим», друзья, это не так. Сегодня модно, она всегда была, она периодически входит. Люди любят сказать: «Мне Бог сказал». Все это... О, какое бы хорошее слово подобрать, чтобы оно не грубо было. Это попытка представить себя очень духовным. Можно сказать скромнее, можно сказать: «Бог положил мне на сердце». Это будет скромнее и правильнее, наверное. Когда люди говорят: «Мне Бог сказал», ну, у него нет никаких духовных, вернее, никаких объективных доказательств, которыми он может продемонстрировать и доказать, что это в действительности так. Но вот две вещи точно Писание говорит. Все водимые Духом Божиим. Точно Писание говорит. Дух Божий, когда мы водимы Духом Божиим, происходит следующее. Происходит неприятие греха. И запишите себе, здесь нет этого текста. 1 Иоанна 3:9. Это абсолютно точно. Помните, там сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, не делает греха». А почему? Потому что семя не делает греха, не пребывает во грехе, не остается во грехе. Почему? Потому что семя Божие или Дух Божий пребывает в нем, и он не может пребывать во грехе, потому что рожден от Бога. Это первое, вот что значит «водимые Духом Божиим». Водимые Духом Божиим означает люди, которые, в них произошла перемена, и они где-то могут попасть под влияние своей плоти, но они не могут там остаться. В этом отличие верующего человека. И второй фактор водительства – это человек, подобно Петру, он всегда скажет: «Кому нам идти? Мне некуда больше идти». Вот он будет побитый, он будет упавший, он будет недостойный, но он понимает, что больше ему идти некуда. Вот что значит, мы взываем Авва Отче. Это не то, что там ты голоса слышишь у себя Авва Отче. Нет, это внутри ты знаешь, что все равно Бог Отец. Бог твой Отец. Это очень важные вещи, которые... То есть усыновление делает нас подобными Христу в том, кто мы есть и как мы поступаем. Опять я хочу сказать, речь не идет о том, что мы безгрешны. Речь идет о том, что когда мы водимы Духом Божьим, Христова природа, Его ценности будут подталкивать нас. Они отталкивают нас от греха и влекут нас к Богу. Второй смысл усыновления. Усыновление наполняет наше сердце сердечной привязанностью к Богу, как к Отцу. Посмотрите еще раз на эту фразу. «Но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть грешный человек, он сам по себе претендует на самодостаточность, на независимость. В этом проблема грехопадения. Человек, обратившийся к Богу, рожденный, он понимает свою полную зависимость от Бога. И он понимает, что он зависит от Бога, как от доброго отца. И вот эта вот фраза «Авва Отче», она – это особая теплая, сердечная форма отношения к отцу. Мы видим эту фразу, часто повторяющуюся. Смотрите, Иисус ее использовал. Марка, 14 глава. Помните, он молится. Это последняя его молитва в Гефсиманском саду. Он взял с собой Петра, Иоанна и Иакова, начал ужасаться и тосковать. Вот, кстати, одна из иллюстраций того, что Христос доходит до той точки, которая выше всего, что он раньше испытал. И он ужасается, он страдает, он тоскует. И он говорит, душа моя скорбит смертельно. То есть он в скорби жесточайше находится. И отойдя немного, пал на землю, молился, чтобы, если возможно, миновал его час этот. И говорит, Авва Отче. Вот ты часто встречаешь, когда он просто говорит, Отче, Отче благой, а здесь Авва Отче. Он в особенной степени чувствует близость. Галатам, 4 глава, то же самое. Павел повторяет это в другом месте. Смотрите. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче, потому что ты уже не раб, но сын. А если и сын, то и наследник через Иисуса Христа. То есть в этом особенность всех спасенных Христом людей. Все, кто пережил действие в Евангелии, они породнились с Богом, и они понимают, что вот они могут прийти к Богу, и Бог близок для них. Вот это Он их понимает. Есть эмоциональная близость с Богом. Очень важно развивать эти отношения в жизни. Есть третий элемент. Усыновление устанавливает наши особенные отношения с Богом. Что это значит? Вот точно так же, как вы всегда будете детьми ваших родителей, согласно вашей природе или вашему ДНК. Вот точно так в Иисусе Христе мы всегда будем Божьими детьми. А это гарантирует нам Божью заботу о нас в любой точке нашей жизни. Причем независимо от того, мы сегодня победили или проиграли. Кстати, на эту тему есть замечательная книга, которую я думаю, что все христиане должны прочитать. Эта книга называется «Дисциплина благодати». Джерри Бриджес ее написал. Вот там он подробно это описывает, вот эту всю деталь. То есть речь идет вот о чем, что наш Отец – Владыка Вселенной. Представьте себе, что ваш отец – глава какой-то мощной корпорации. То есть у него огромнейшие возможности. И он искренне заинтересован в вашем благе. Он ваш отец. Вот тот, которому подчиняются миллиарды ангелов, херувимов, серафимов. В его руках все президенты, все цари, все правители, все полицейские на дорогах, все губернаторы, все в его руках. Нам просто это нужно. Он обладает неизмеримой мудростью, и он всегда будет на вашей стороне. Очень важно понимать. Он всегда будет заботиться о вас. Он всегда будет вести вас в соответствии с его доброй, точной и совершенной волей. Это не означает, что он всегда будет вести вас по самому легкому варианту жизни. Подобно тому, как я вчера говорил о том, что цари, они ведут своих детей, я говорил за английского короля, он послал своих детей воевать в Афганистане. Почему? Потому что ему нужно их оттренировать. Бог оставляет нас здесь на земле, но он, допуская в нашей жизни какие-то трудности, он любит вас. И нам очень важно это помнить, что он ведет в каждую точку для того, чтобы мы прогрессировали в освящении, чтобы мы прогрессировали в уподоблении Сына Его. Вот это очень важная деталь, которую нужно помнить. Он любит нас, он заботится о нас, даже когда мы согрешаем. Евреям 12, 6 и 7 стихи, помните известное место. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец». В этом благословении сила Евангелия. Это не очередная религиозная система, которая построена на человеческих попытках достичь небес. Нет, это новая небесная жизнь, принесенная на землю Сыном Божьим и обретаемая всеми, всяким, кто верою соединяет свою жизнь с Иисусом Христом. В этом смысл вот этого великого плана искупления. Посмотрите еще раз на 4 стих 4 главы Галатам. «И когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, чтобы нам получить усыновление, чтобы мы могли вопиять, а воочи». То есть вот для этого Он искупил нас, чтобы мы могли внутри иметь ощущение сыновства. Итак, мы говорим о том, что первое благословение, которое мы имеем в усыновлении, оно делает нашу жизнь свободной от страха. То есть мы можем полагаться на Бога как нашего Отца, и поэтому знаем, что Он в нашей жизни обязательно позаботится о нас. Есть второе, не менее важное. Усыновление гарантирует Божье наследство. И это очень серьезный вопрос, особенно в наше время. Я вам вчера говорил о том, что я вам расскажу о том, что среди основных систем мировоззрения, которые были на протяжении тысячелетий, особенное развитие приобрело в последние 100 лет, наверное, может быть, особенно 50 лет. То, что мы называем секуляризмом. Мы говорили о разного рода религиях, типа индуизм и буддизм, которые трактовали страдания как инструмент, посредством которого человек... Ну, во-первых, они говорили, что страдание это всегда зависит от вины человека, карма, идеи кармы. Вот. И дальше они говорили о том, что, в принципе, если ты правильно живешь, то ты тогда получишь какое-то благословение в потусторонней жизни. И это давало какой-то смысл страданиям. Неправильный смысл, но потом пришли философии, стоики и эпикурейцы, два основных направления, которые, в принципе, тоже учили тому, как адаптироваться к этим условиям жизни. Потом христианство мы немножко объяснили, а потом постхристианство. Постхристианство – это секуляризм. Секуляризм, в отличие от всего, что я перечислил, он фокусируется на том, что основная ценность человека здесь и сейчас. Секуляризм не представляет ценности в загробной жизни. все, что есть, это здесь. И поэтому они, их отношение к страданиям только одно – устранить источник страдания. И они говорят о том, что, смотрите, вот благодаря нам мы и получаем прогресс. Устранить источник страдания, болезни – источник страдания, мы изобретаем лекарства, и поэтому меньше людей страдают. Или же они говорят о том, что мы изобретаем разные средства, и когда ураганы, мы можем построить дома такие, в которых люди могут выжить, и они будут неповрежденные. Или когда в стране много бандитизма, мы создаем систему, которая изолирует этих бандитов. Или когда идет война, у нас есть инструменты, как мы можем агрессора ликвидировать, нивелировать, сделать так, чтобы он... То есть идея всегда следующая. Смысл того, что делают люди, в том, чтобы устранить источник боли. Ну и как и во всех тех учениях, о которых мы говорили, в нем есть какая-то доля правды. Ну разве плохо, что лекарства изобрели? Как я уже говорил, до вакцин и антибиотиков 50% детей умирали, не достигнув 10 лет. Это хорошо. Проблема только заключается в том, что это становится... всей сутью жизни. Ну и посмотрите, интересная вещь. Вот лекарства изобрели, а люди умирают. И количество болезней не уменьшается. Одними не болеют болезнями, другие самые ужасные болезни появляются. Стали, научились как-то воздействовать на бандитов, но видоизменилась система злоупотреблений, появились террористы или эти кибератаки, хакеры и такие. То есть речь идет вот о чем, что вот это направление не позволит никогда решить проблему страданий. Даже больше того, если сравнить количество несчастных людей сегодня с процентом несчастных людей 50 лет назад, сегодня во много раз больше. Депрессий больше, психозов больше, самоубийств больше, просто несчастных людей больше. Хотя, казалось бы, вся цивилизация работает на то, чтобы минимизировать боль и устранить источники страдания. Теперь, listen to me. Очень важная вещь, очень важная вещь. Проблема заключается в том, что за последние 50 лет это мышление очень глубоко пропитало собой христианскую жизнь. Быть хорошим христианином – это значит делать жизнь лучше. И с одной стороны, это правильно. Хороший христианин, конечно, будет делать жизнь лучше. Беда заключается в том, что на сегодня стало так, что 99% моего христианства в том, что делать жизнь лучше. Ну и там 1% еще в том, ну и там еще. И еще и вдобавок тебе и Царство Небесное. Так вот, у Христа было ровно наоборот. Христос помогал людям. Исцелял, воскрешал, хлебом кормил, бури успокаивал. Но это никогда не было его целью. Никогда не было. Христос пришел для того, чтобы обеспечить вечную жизнь. Посмотрите еще раз на эти стихи, очень, очень важные. Римлянам 8:14. «Ибо все выводимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче», этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Дальше смотрите, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Очень важный элемент, который помогает нам понять характер спасения, который дает Христос. Дарует Христос. Я это обобщил в следующей фразе. Если спасение – это соединение со Христом, то в результате этого единения спасенный получает то, что имел и имеет Христос. Ты можешь переключить, там есть эта фраза у меня на экране. Если спасение – это соединение со Христом, то в результате этого единения спасенные получают то, что имел и имеет Христос. Дети, то и наследники. Большинство верующих видят в христианстве инструмент, который поможет им получить Божью помощь в различных земных делах. Иметь хорошую работу, приобрести хороших друзей, удачно жениться, получить здоровье, детей, политическую стабильность, погоду и так далее. При всем этом мы забываем, что Иисус Христос, живя на земле, был совершенно другим. Он не получил хорошей погоды, хорошей машины и даже хороших друзей. Они все разбежались в критический момент. Но Иисус Христос получил что-то. Так вот, быть христианином – это значит соединиться со Христом. Давайте посмотрим, чем жил Христос на земле и что Он получил, чтобы мы поняли, к чему мы присоединились. Главная цель жизни Иисуса Христа, которую Он провозглашал с самого начала до конца, это спасение людей и устроение Царства Божьего. Смотрите, как Даниил говорит о Христе. Пророк Даниил, 2 глава, 44 стих. «И в одних тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Помните, когда Иисус родился, Его приветствовали мудрецы как царя. Он родился как царь. Когда он вышел на служение, дьявол, понимая, что перед ним царь, он предлагает ему царство мира сего. Он понимает, что Иисус пришел, чтобы стать царем здесь. Когда Иисус начинает проповедовать, Матфея 4:17, он начинает с проповеди о царстве. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дальше он продолжает свою проповедь, и смотрите, 23 стих. «Ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства». Да, исцеляет всякую болезнь, всякую немощь. Он делает жизнь лучше по пути. Но его цель не в том, чтобы избавить всех людей от всех болезней. Да, его цель – это, но это цель более далеко идущая, через Царство его. Об этом он говорил многочисленные притчи. Ибо Царство Небесное или Царство Божие подобно. Множество притч, которые об этом. Об этом говорит Нагорная проповедь. Ключевая проповедь, главная проповедь Иисуса Христа. Когда Иисус представляет основание церкви для учеников, Он опять говорит о Царстве Небесном и о ключах, которые Он дает апостолам. Вот этот список можно продолжать очень долго. Читайте Евангелие внимательно, и вы обнаружите, как много об этом говорится. Иисус был распят как царь. Он воскрес как царь. Он вознесся как царь. Он вернется однажды как царь. Это все говорит о том, что главная цель Иисуса Христа не здесь на земле. Вернее, здесь на земле, но на новой. О которой мы чуть позже скажем. Так вот, соединяясь со Христом, мы соединяемся с Его целями. И Бог в Иисусе Христе пообещал нам, что Он нам даст то же самое, что Он приготовил Сыну. И это очень важно понимать. Почему, если Он Сыну не дал Мерседес, даже осленка этого на прокат? Почему мы считаем, что Он нам обязан дать Вот эти земные самые. Да нет, он там может дать, но он нам намного лучше и важное приготовил. Писание говорит о том, что наследие спасенных приготовлено Богом в Иисусе Христе. Мы стали наследником всего, все, ради чего была создана, ради чего существует Вселенная, дорогие мои, будет принадлежать и нам, точно так же, как это принадлежит Христу. Весь результат колоссального, гигантского Божьего плана спасения. Что это такое? Наследие – это новый мир, который создает, Бог создает для Сына. Это очень интересное явление. Смотрите, Сын, после того, когда Он принял плоть, Он навсегда стал Бога-человеком. И Бог для Сына создает новый мир. Победа Иисуса Христа над грехом и смертью, она решила главный вопрос. Она лишила дьявола права и власти над физическим миром. Фактическое освобождение от этой власти тления, смерти и дьявола, оно началось с физического воскресения Иисуса Христа в прославленном теле. И это очень интересно само по себе. Когда мы смотрим на прославленное тело Иисуса Христа, это начало новой вселенной. Почему? Вот тело Иисуса Христа, когда Он воскрес, представляет собой совершенно новый тип материи. Совершенно новый, и это очень важно понимать. Помните, новое, написано о новом небе и новой земле, мы еще позже коснемся этого. Это будет материальный мир. Но этот мир будет отличаться от всего того, что мы знаем. Мы сегодня живем в мире, ограниченном временем, пространством и материей. И вся эта конструкция регулируется определенным типом физических законов. И мы видим, что тело, прославленное тело Иисуса Христа, оно не подчиняется этим физическим законам. Он перемещается с одной точки в другую мгновенно, он проходит через стены, вместе с тем он может принимать пищу. То есть это совершенно новый тип материи, это совершенно новый тип природы. И теперь смотрите, Римлянам 8:11, еще одна важная деталь. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Вот наша цель. Наша цель не в том, чтобы получить здесь здоровое тело, чтобы дожить до 100 лет. Нет, наша цель – новое тело, прославленное тело. Совершенно другое, свободное от тления вообще. Это новый тип материи, который не гниет, который не болеет. Ей лекарства не нужны. Здесь же в 8 главе Римлянам, чуть ниже, посмотрите, 29-30 стихи. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и что? Прославил. Друг мой дорогой, если ты христианин, для тебя приготовлено уже прославленное тело. Уже есть тебе предназначенное прославленное тело. В этом наша цель. Там много важнее любой другой цели. И это нам нужно помнить. Это то, что мы в Иисусе Христе имеем. 1 Коринфянам 15:22. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все что? Живут. Первенец Христос, потом Христово. 1 Коринфянам 15:47. Первый человек из земли перстный, второй Господь с неба. Каков перстный, такой перстный, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного Адама, будем носить и образ небесного, такие же, как он будем. 1 Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Вот что мы получаем от Господа. конечно, многие люди, они... мы пропитаны циркулярным мышлением. И поэтому то, что мы читаем здесь, очень ясно, много раз обещает с разных сторон. Когда мы читаем эти вещи, то нам кажется, ну это как бы не совсем... Это люди даже имеют название для этого – эскапизм. Слышали, что это такое? Ну, это английское слово от слова «to escape». Эскапизм. Его по-русски называют эскапизм. Смысл этого – это побег от действительности. А, ты все про Царство Небесное, а вот здесь у нас скорби. Добрая сказка, да. Ну, есть вообще, есть это такая богословская идея, эскапизм. То есть это ты просто хочешь сделать вид, что ты ни за что не отвечаешь здесь. Люди болеют, люди страдают, несправедливость. Там эмоциональный абьюз, там эмоциональный неглект, там всякие разные дела. А ты здесь, боженька, звезд небес и Царство Небесное. Вот это мышление, которым люди... Что они в результате этого делают? В результате они говорят, наше все здесь. А там, ну, неплохо еще что-то и там имеет, конечно. Но вообще все здесь. И это противоречит духу Евангелия. Евангелие – это про там, а не про здесь. И только тогда мы будем знать, как жить здесь, когда мы будем направлены на то, что Бог обещал там. Филиппийцам 3 глава. У меня здесь 20 стиха, но я попрошу вас, посмотрите, пожалуйста, 17 стиха. 3 глава Филиппийцам, 17 стиха. И там апостол говорит очень важные вещи. Он говорит, подражайте мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Посмотрите, в чем самая большая проблема этих людей? 19 стих. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. То есть секулярное мышление было не только сегодня, но и тогда было. Оно просто сегодня получило развитие и проникло в церкви. И теперь смотрите, 20 стих. Наше же жительство на небесах. Откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вот что мы получили в Иисусе Христе. Друг мой дорогой, это самое большое благословение. Если ты соединился со Христом, для тебя уже есть приготовленное новое прославленное тело. Поэтому не парься сильно со всеми этими примочками, чтобы морщин не было и прочими делами. Все это рано или поздно здесь сгниет, а новое приготовлено. Подписанное уже. Иван Петрович Сидоров ожидает. Для тебя специально. Итак, это первый элемент наследия, который мы имеем в Иисусе Христе. Это новое прославленное тело, свободное от болезней, от несовершенств. Тело прекрасное, в нем все гармонично, сбалансировано. И, наверное, самая большая особенность этого тела, что оно способно быть непосредственно в Божьем присутствии. Вот это тело, тело Иисуса Христа, оно способно было находиться в этом мире, который ограничен временем, пространством, материей. И оно одновременно вознеслось в тот мир, который свободен от ограничений времени, пространства и материи. Это мир Божий. Вот почему Христос говорит, я иду приготовить место вам. Можно свет включить? Я шось, я не бачу людей. Да, там потемнело на улице, поэтому. Но смотрите. Наше прославленное тело, которое мы имеем во Христе, оно ведет к преобразованию, полному преобразованию творения вообще. И когда мы говорим, когда люди нас обвиняют, что вы просто не заботитесь об окружающей среде, об обществе, о всем, что вокруг, это неправда. Нет, Бог ведет программу, которая однажды обновит все. Посмотрите Римлянам 8:18. Мы продолжаем читать. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Ибо творение с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. То есть вот этого преображения, которое в нас произойдет. Потому что творение покорилось в суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. И теперь посмотри, как Бог описывает этот момент в книге Откровения. 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее прошло, и прежняя земля миновали. Прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Вы помните эту фразу? Помните, что мы читали ее в книге Левит? Вообще-то ее еще раньше в Исход он говорил. То есть это Божья цель, которая была определена тогда, которую невозможно было реализовать здесь, на земле, но которая будет реализована благодаря тому, что Иисус Христос на Голгофском кресте принял на Себя наши грехи, умер за наши грехи, был погребен, воскрес в прославленном теле, победив вот эти ограничения тления, и поднял прославленное тело вот туда, в небеса. И теперь Он созидает нас здесь, приводя нас все больше и больше в подобие Сыну, в подобие Иисусу Христу. Для того, чтобы прийти к этому моменту, когда прежнее небо и прежняя земля миновали. Друзья, те, кто сильно любит физику, сильно учил физику здесь, друзья, это временное дело, это хорошее дело. Математика, физика – это очень хорошее дело. Но новая Вселенная будет функционировать на новых законах природы. Это будет совершенно новая система существования. Почему новая система? Потому что она делает возможным, посмотрите еще раз, здесь сказано, что Он будет обитать с ними, Он сделает возможным это непосредственное сосуществование, присутствие физического человека с безграничным Богом. Это не Бог, сошедший в виде облака на скинию, а человек, поднятый в новом теле, вот в то прекрасное существование, которое есть у Бога. Это будет новая вселенная, новое небо, новая земля, новый город, святой город полноты. Это город мира, это город справедливости, это город полноценной жизни, это город полноценного общения людей с Богом. Это будет очень красивый город, который спроектировал и построил Бог. Помните, написано: город, художник и строитель которого Бог. 11 глава Евреям. 23 стих. «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Слава Божия осветила его, светильник его Агнец». 27 стих. «Не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Друзья мои, это и есть наследие, которое приготовил нам Бог. Это то, чего ожидал Авраам. Посмотрите, я цитировал, это 11 глава Евреям. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Друзья, это то, что мы ожидаем. Ибо многие, о которых я часто говорил, Филиппийцам 3:18, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова, они мыслят о земном. Их конец погибель, их Бог чрева, их слава в сраме. 20 стих. Наше же жительство на небесах. Откуда мы и ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Это будет царство справедливости, это будет царство мира, это будет царство всеобщего торжества, вечного добра. В этом наша надежда и последняя очень быстро. Установление не только дает нам свободу от страха, не только гарантирует Божье наследство, это и дает нам надежду в страданиях. В наших страданиях, в наших трудностях. Посмотрите еще раз Римлянам 8:17. Если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Друзья, очень важно, страдать будем точно, но мы можем с Ним страдать или без Него. Если с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мы вчера уже говорили о том, что жизнь апостола Павла была труднее нашей. Когда он писал «с Ним страдаем», он писал об очень трудных временах. Это была, опять-таки, вчера я это отмечал, это была одна из причин, почему христианство проникло во времена гонений, оно охватило огромную часть Римской империи, людей, живших тогда. Потому что оно давало ответ на вопрос страданий. Наша надежда прославиться с Ним. Наша надежда получить наследство от Бога, новое тело, новый город, новую вселенную. Друзья, наша надежда не в политиках, не во врачах, не в Организации Объединенных Наций. Наша надежда не в устройстве жизни, замужестве, женитьбе, новой работе и так далее. Друзья, наша надежда в Иисусе Христе. В том, что в Нем мы стали Божьими детьми, и с Ним однажды мы обретем все, что Бог приготовил в качестве наследия Своего Сыну. Это и дает нам надежду в скорбях.